Глава 22. Западни, лисицы, пекари, ветер с северо-запада, вьюга, корзинщики, в разгар морозов, сахароварение, загадочный колодец, проектируемое исследование, дробинка. Холода стояли до 15 августа. Но особенно сильных морозов не было. В безветренную погоду переносить их было довольно легко. Но когда дул ветер, колонистам приходилось туго, так как одежда плохо их защищала. Пенкроф уже досадовал, что на острове Линкольна не нашли себе приюта несколько медвежьих семейств вместо лисиц и тюленей, у которых, по его мнению, мех немножко подгулял. «Да вот медведи хорошо одеты по-зимнему», — говорил он, — «снять бы с какого-нибудь мишки шубу, да на себя ее приспособить. Тепло». «Ишь ты какой!» — смеясь поддразнивал Наб. «Так тебе и отдаст мишка добровольно свою шубу. Он не из добреньких». «Не даст, так сами возьмем, Наб. Придется ему отдать, придется», — непререкаемым тоном возразил Пенкроф. Но медведей не водилось на острове, по крайней мере, они ни разу не показывались. Все же Герберт, Пенкроф и журналист принялись ставить западни на плато кругозора и на опушке леса. Пенкроф считал, что любая добыча придется кстати, и обновят ли западни грызуны или хищники, они будут приняты в гранитном дворце с почетом. Кстати сказать, западни были устроены очень просто. Вырытая яма сверху была прикрыта ветками и травой, а на дне ямы приманка, привлекавшая зверей сильным запахом. Вот и все. Ямы рыли не где попало, а там, где встречались многочисленные следы, указывающие, что четвероногие часто посещают эти места. Охотники ежедневно ходили осматривать свои западни и в первый же день нашли там трех представителей той самой породы лисиц, которые им уже встречались на правом берегу реки Благодарения. «Да что же это такое? От лис проходу нет в здешних краях!» — возмущался Пенкроф, вытащив из ямы третью лису, имевшую весьма озадаченный вид. «А звери-то совсем никудышные!» «Ну, не скажи», — заметил Гедеон Спилет, — «и лисицы пригодятся». «На что они нам?» «Пойдут на приманку для западней». Журналист был прав. Тушки убитых лис положили в ямы в качестве приманки. Моряк наделал также силков из волокон гибиска, и от них было больше толку, чем от вырытых ям. Редкий день не попадали в силки обитатели крольчатника. Неизменно к столу подавалось жаркое из кролика, но Наб умел разнообразить соусы, и его сотрапезникам не приходилось жаловаться. В середине августа раза 2-3 из ям вытаскивали не лисиц, а животных более полезных. Туда попадало несколько пекари, какие уже встречались на севере острова. Пенкроф не стал спрашивать, съедобны ли они, это сразу было видно по их сходству с домашними свиньями, которых разводят в Америке и в Европе. «Только ты поосторожнее, Пенкроф», — предупредил Герберт, — «это ведь не домашняя свинья». «Полно, голубчик», — ответил Пенкроф и, наклонившись над ямой, вытащил оттуда добычу за маленький закрученный шнурочек, служивший хвостом этому представителю семейства парнокопытных. «Позвольте уж мне думать, что это настоящие свиньи». «А зачем тебе так думать?» «Приятно». «Ты так любишь свиней?» «Свинину люблю, особенно свиные ножки. Будь у свиней не 4, а 8 ног, я еще больше любил бы их». Пойманные животные принадлежали к одному из четырех видов пекари, а именно к виду таясу, представители которого отличаются темным цветом шкуры и не имеют торчащих длинных клыков, какими вооружены их сородичи. Пекари обычно живут небольшими стадами, и, вероятно, их водилось много в лесистой части острова. Как и обыкновенные свиньи, они съедобны с головы до ног. Пенкроф больше ничего от них и не требовал. В середине августа вдруг произошла резкая перемена погоды. Подул северо-западный ветер, мороз уменьшился на несколько градусов, и водяные испарения, скопившиеся в воздухе, выпали в виде снега. Весь остров покрылся белой пеленой и предстал перед своими обитателями в новом облике. Снег шел густыми хлопьями несколько дней. Толщина его покрова быстро достигла 2 футов. Ветер все крепчал. Вскоре перешел в бурю, и с высоты гранитного дворца слышно было, как море ревет и бьется о скалы. На иных поворотах берега носились вихри, и, поднимая высокие столбы снега, кружили их с бешеной силой, словно водяные смерчи, которые мчатся, покачиваясь в нижней своей воронке, те самые гибельные смерчи, в которые суда стреляют из пушек. Как уже известно, ураган налетел на остров с северо-запада. Гранитный же дворец был так расположен, что избежал прямых ударов бури. В такую страшную вьюгу, бушевавшую будто в полярных краях, ни Сайрес Смит, ни его товарищи при всем желании не могли выйти из дому, и целых 5 дней с 20 по 25 августа сидели взаперти. Слышно было, как воет ветер в лесу Жакомара. Должно быть, немало бед натворил он там, немало повалил деревьев. Но Пенкроф утешался мыслью, что, по крайней мере, не придется рубить лес. «Ветер пошел в дровосеки. Пусть старается», — говорил Пенкроф. «Не будем ему мешать». Да разве могли бы люди помешать буйной силе ветра? Как должны были в эту непогоду обитатели гранитного дворца благодарить небо, устроившее в каменных недрах берега прочное, несокрушимое убежище? Заслуженная доля признательности доставалась и Сайресу Смиту, но ведь создала эту пещеру сама природа, а он только открыл ее. Здесь все были в безопасности, недосягаемы для свирепых порывов бури. А если бы они построили себе кирпичный или деревянный дом на плато кругозора, он бы не устоял перед силой урагана. По дикому реву прибоя, доносившемуся с берега, ясно было, что прежнее пристанище теперь совсем непригодно для жилья, ибо волны, перехлестывая через островок, бьют в него с неодолимой силой. Но здесь, в гранитном дворце, укрытые в каменной твердыне, против которой были бессильны и море, и ветер, они могли ничего не страшиться. В дни своего невольного затворничества колонисты не сидели без дела. На складе у них лежал изрядный запас досок, и постепенно обстановка комнат пополнилась новыми столами и стульями, если и не изящными, зато прочными, ибо материала на них не жалели. Это тяжеловесное движимое имущество нелегко было передвигать. Но Наб и Пенкроф не променяли бы мебель, сделанную их собственными руками, на самые искусные изделия краснодеревцев и даже самого Буля. Затем столяры обратились в корзинщиков и достигли больших успехов в своем новом ремесле. На северном берегу озера Гранта оказались целые заросли ивняка, и среди них немало ивняка краснотала. Еще до дождей Пенкроф и Герберт запасли и тщательно очистили множество веток этого полезного кустарника, и теперь прутья можно было с успехом пустить в дело. первые опыты в плетении корзин оказались неудачными. Корзины получались безобразные, но благодаря ловкости и сообразительности плетельщики справились с делом. Они советовались друг с другом, припоминали образцы прежде виданных корзин, состязались в усердии, и вскоре в инвентаре гранитного дворца появились корзины всевозможных размеров и всевозможных фасонов. Сделали корзины и для кладовой, и Наб теперь держал в них сбор съедобных кореньев, орехов и корней драцены. В последнюю неделю августа погода опять переменилась, стало холоднее, но буря улеглась. Колонисты поспешили выйти на воздух. На берегу нанесло снегу не меньше, чем на 2 фута, но по затвердевшему насту можно было ходить без особого труда. Сайрес Смит и его товарищи поднялись на плато кругозора. Какая перемена! Леса, которые еще так недавно они видели зелеными, особенно в окрестностях гранитного дворца, где преобладали хвойные деревья, покрылись однообразной белой пеленой. Все стало белым. От макушки горы Франклина до побережья леса, луг, озеро, река и берег моря. Вода в реке Благодарения текла под ледяным панцирем, и при каждом приливе и отливе он с грохотом разбивался на куски. Над замерзшим озером летали утки и черки, шилохвосты и чистики. Их тут были тысячи. Скалы, меж которых с края плата низвергался водопад, ощетинились ледяными иглами, рогами, наплывами. Вода текла как будто из гигантского желоба, который художники Возрождения отчеканили в виде разверстой пасти чудовища. Какой урон нанесла лесам буря, судить было нельзя, пока не спала с них белая пелена. Гедеон Спилет, Пенкроф и Герберт отправились осматривать западни. С трудом нашли они их под сугробами снега. Пришлось двигаться осторожно, чтобы не свалиться в яму, вырытую для зверей. Это было бы опасно, да и досадно попасть в собственную свою западню. Такой неприятности они избежали, но все ямы оказались пустыми, а приманки нетронутыми. Ни одно животное не попалось в западню, однако кругом ясно были видны многочисленные следы, и в числе их отпечатки когтистых лап. Герберт уверенно сказал, что эти следы оставлены каким-то хищником из семейства кошачьих. Следовательно, подтверждалось предположение Сайреса Смита, что на острове водятся опасные звери. Вероятно, они жили в густых лесах Дальнего Запада, но голод выгнал их оттуда, и они забрели на плато кругозора. Может быть, они почуяли людей? «Какая ж это кошачья порода?» — спросил Пенкроф. «Ягуары», — ответил Герберт. «Я думал, что они водятся только в жарких странах. В Новом Свете они водятся на пространстве от Мексики до аргентинских памп», — сказал юноша. «А так как остров Линкольна находится приблизительно на той же широте, что и залив Ла-Плата, неудивительно, что на нем встречаются тигры». «Ладно, значит, держи ухо востро», — заметил Пенкроф. Наконец потеплело, и настолько, что снег начал таять. Пошли дожди и смыли белый покров. Несмотря на ненастье, колонисты пополнили свои запасы растительной пищи, орехов, корней драцены и других съедобных кореньев, кленового сока, а запасы мясной пищи им доставляли кролики из крольчатника, агути и кенгуру. Несколько раз они ходили в лес на охоту и убедились, что буря действительно повалила там немало деревьев. Пенкроф с Набом неоднократно путешествовали с тележкой к залежам каменного угля, решив запасти его несколько тонн. Дорогой они заметили, что труба гончарной печи сильно повреждена ветром и верхушка ее сбита не меньше, чем на 6 футов. Кроме угля, запасли еще и дров для гранитного дворца и сплавили их на плоту по реке Благодарения, сбросившей с себя оковы льда. Можно было опасаться, что опять наступят сильные холода. Навестили также и трущобы, и, побыв в прежнем своем убежище, колонисты могли только порадоваться, что они не жили там во время бури. Море оставило в каменном лабиринте неоспоримые следы своего вторжения. Ветры, разгулявшись на океанских просторах, гнали водяные горы и волны, перехлестывая через островок с дикой силой, бросались в проходы между гранитных глыб. Они до половины забили эти коридоры песком, покрыли камни толстым слоем водорослей, пока Наб, Герберт и Пенкроф охотились и ходили за дровами, Сайрес Смит с Гедеоном Спилетом наводили порядок в трущобах. К их великой радости горн и плавильные печи почти не пострадали, так как куча песка, нанесенные морем, защитили их от разыгравшейся бури. Колонисты не напрасно запаслись топливом. Морозы еще не кончились. Как известно, февраль в северном полушарии всегда бывает отмечен сильными холодами, а в южном полушарии конец августа соответствует северному февралю. И на острове Линкольна эта пора не была исключением из правил. К 25 августа, после переменной погоды с дождем и снегом, подул юго-восточный ветер и сразу ударил мороз. По мнению Сайреса Смита, ртутный столбик термометра Фаренгейта показывал бы не меньше, чем 8 градусов ниже нуля. Это 22,22 градуса холода по Цельсию. И державшийся несколько дней мороз переносить было еще труднее из-за резкого ветра. Опять пришлось колонистам запереться в гранитном дворце, закупорить дверь и окна, оставив лишь узкое отверстие для доступа свежего воздуха. Свечей жгли очень много, и, чтобы поберечь их, зачастую довольствовались отсветами огня от топившегося очага, для которого дров не жалели. Несколько раз то один, то другой обитатель гранитного дворца спускался на берег моря, где ежедневно прилив нагромождал целые груды льдин. Но, продрогнув, спешил возвратиться домой и не без труда поднимался по лестнице, хватаясь за перекладины замерзшими, коченевшими руками. На морозе обледенелые ступени обжигали пальцы. Нужно было как-то заполнить вынужденные досуги, когда поневоле пришлось сидеть в заперти. И тогда Сайрес Смит придумал работу, которой можно было заняться в 4 стенах. Читатель, вероятно, помнит, что колонисты употребляли вместо сахара сладкий кленовый сок, который они добывали из стволов дерева, делая в них глубокие надрезы. Сок этот они собирали в глиняные кувшины и пользовались им для кулинарных надобностей, тем более успешно, что, отстоявшись, он становился прозрачным и густым, как сироп. Но в такой способ получения сахара можно было внести усовершенствование, и в один прекрасный день Сайрес Смит объявил своим товарищам, что они займутся сахароварением. «Сахароварением», — удивился Пенкроф, — «кажется, за таким делом жарко бывает». «Очень жарко», — подтвердил инженер. «Значит, как раз ко времени», — сказал Пенкроф. При слове «сахароварение» всегда представляются сахарные заводы с их сложным оборудованием и рабочими разных специальностей. В данном случае об этом, конечно, и речи быть не могло. Для кристаллизации сахара прежде всего очистили кленовый сок, прибегнув к очень простому приему. Сок поставили на огонь в больших глиняных мисках, подвергли его выпариванию, и вскоре на поверхность сиропа всплыла пена, ее сняли, а лишь только сироп начал густеть, Наб принялся осторожно помешивать его деревянной лопаточкой, чтобы он скорее выпаривался и не подгорал. Несколько часов подряд жидкость кипела на жарком огне, который шел на пользу и процессу сахароварения, и согревал сахароваров. И в мисках получился очень густой сироп. Его слили в глиняные сосуды, заранее слепленные и обожженные в духовке кухонной плиты. На следующий день остывший сироп затвердел, приняв форму сахарных голов и брусков. Колонисты сварили самый настоящий сахар, правда, желтоватого цвета, но почти прозрачный и превосходного вкуса. Холода продержались до половины сентября, и узникам гранитного дворца наскучило их затворничество. Почти ежедневно они выбирались на свежий воздух, но вылазки их поневоле бывали короткими. Работа по благоустройству жилья продолжалась, за работой шли беседы, Сайрес Смит знакомил своих товарищей с самыми разнообразными предметами, главным образом с прикладными науками. У колонистов не имелось никакой библиотеки, но инженер Смит был живой энциклопедией, всегда готовой к услугам товарищей, всегда открытой на той странице, которая была нужна тому или иному. И к этому источнику, освещавшему любой интересовавший их вопрос, они обращались очень часто. Так проводили время эти стойкие люди, казалось, совсем не боявшиеся будущего. Однако уже близился конец их пленению, а всем так хотелось, чтобы поскорее пришли весенние дни или хоть прекратились бы невыносимые холода, если б колонисты были тепло одеты и могли не бояться морозов, сколько путешествий совершили бы они, наведались бы и в дюны, и на утиное болото. Теперь к дичи легко было подобраться, и охота, конечно, проходила бы удачно. Но Сайрес Смит не соглашался, чтобы его товарищи, его сильные, сметливые помощники рисковали своим здоровьем. Надо сказать, что нетерпеливее всех, за исключением Пенкрофа, переносил свое заключение Топ. Бедный пес томился в гранитном дворце, сновал из комнаты в комнату и на свой лад, но очень ясно высказывал свою тоску и досаду на долгое и надоевшее заключение. Сайрес Смит не раз замечал, что как только пес приближался к провалу, сообщавшемуся с морем и открывавшему свой черный зев в углу склада, Топ скалил зубы и рычал. Он все кружил около этого колодца, прикрытого теперь дощатым трапом. Иногда он даже пытался просунуть под этот трап передние лапы, как будто хотел приподнять его, и лаял он тогда как-то странно, злобно и тревожно. Инженер не раз наблюдал за такими непонятными выходками Топа. Что же таилось в этой пропасти? Что могло так волновать умную собаку? Провал, несомненно, достигал моря. Быть может, внутри гранитного кряжа он разветвлялся на узкие проходы. Быть может, он сообщался с какой-нибудь другой пещерой, скрытой в недрах гранита. Уж не приплывало ли порою какое-нибудь морское чудовище отдохнуть на дне этого колодца? Сайрес Смит не знал, что и думать, и невольно у него возникали самые странные предположения. Привыкнув глубоко заглядывать в мир научно объяснимой действительности, он не мог простить себе, что воображение влечет его в область каких-то загадочных и почти сверхъестественных явлений. Но как же объяснить тот факт, что собака, которая не отличалась особой нервозностью и никогда, например, не выла на луну, так упорно обнюхивает крышку колодца и настороженно прислушивается, делая стойку над ней? Почему она так волнуется, если в этой пропасти не происходит ничего подозрительного? Поведение Топа интриговало инженера Смита больше, чем он решался признаться в этом самому себе. Во всяком случае, он поделился своими наблюдениями только с Гедеоном Спилеттом, считая излишним посвящать своих товарищей в размышления, на которые его наводят странные повадки, а может быть, и просто причуды топа. Наконец морозы кончились. Пошли дожди. Вперемешку с мокрым снегом или градом, бывали шквалы, но непогода не затянулась. Лед растаял, растопились снега, стали доступны и побережье океана, и берега реки Благодарения, и лес. Пришла весна. К великой радости обитателей гранитного дворца, и вскоре они уже проводили дома лишь часы, отведенные для сна и трапез. Во второй половине сентября колонисты много охотились, и тут уж Пенкроф снова стал настойчиво требовать ружей, утверждая, что Сайрес Смит обещал их сделать. Инженер уклонялся, откладывал исполнение обещанного, зная, что без специальных инструментов почти невозможно сделать сколько-нибудь годное ружье. Он уговаривал Герберта и Гедеона Спилета подождать немного, так как они уже отлично научились стрелять из лука и приносили с охоты превосходную добычу всех видов, и четвероногую, и пернатую, агути, кенгуру, пикари, голубей, дров, диких уток, черков. Но упрямый моряк ничего не желал слышать и не давал Сайресу Смиту покоя, добиваясь, чтобы тот исполнил его желание. Впрочем, и Гедеон Спилетт поддерживал Пенкрофа. «На острове, надо полагать, — говорил он, — водятся дикие звери, и следует подумать, как с ними бороться и истребить их. Может, настанет час, когда это будет для нас первейшей необходимостью». Но пока что Сайреса Смита беспокоил вопрос не об оружии, а об одежде. Платье, которое было надето на колониста, выдержало зиму, но до следующей зимы явно не могло дожить. Во что бы то ни стало, требовалось раздобыть звериные шкуры или шерсть жвачных животных. А так как на острове водилось немалое количество муфлонов, надо было найти способ приручить их, завести целое стадо и разводить муфлонов для нужд колонии. Весной и летом предстояла новая работа – устроить загон для домашних животных и большой птичник. Словом, основать в каком-нибудь уголке острова нечто вроде фермы. Для осуществления этого необходимо было прежде всего произвести разведку в еще не исследованной части острова Линкольна, в густых лесах, тянувшихся по правому берегу реки Благодарения от ее устья до конца полуострова Извилистого и по всему западному берегу острова. Но эту экспедицию приходилось отложить до тех пор, пока установится хорошая погода, то есть выждать еще с месяц. Начало разведки колонисты ждали с нетерпением, и вдруг произошло событие, которое еще больше разожгло стремление колонистов исследовать все свои владения. Случилось это 24 октября. В тот день Пенкроф отправился проверить западни, которые он всегда аккуратно осматривал и менял в них приманку. В одной из ям он обнаружил лакомую добычу, три упавших туда пикари, свинью с двумя поросятами. Очень довольный такой удачей, Пенкроф возвратился в гранитный дворец и, как всегда, принялся расхваливать свои охотничьи трофеи. «Ну, мистер Сайрес, нынче мы вам стряпаем вкусный обед. Да-с, мистер Спилетт, будете кушать да пальчики облизывать». «Прекрасно», — ответил журналист. «Чем же вы нас угощаете сегодня?» «Молочным поросенком». «Ах, вот что, молочный поросенок! А послушать вас, Пенкроф, так можно подумать, что нам подадут за обедом куропатку с трюфелями». «Что? Куропатку?» — удивленно протянул Пенкроф. «Неужели вы не любите жареной поросятины?» «Нет, отчего же, люблю», — ответил Гедеон Спилетт, без особого, впрочем, восторга. Если не злоупотреблять этим кушаньем... «Вот вы какой привереда, господин газетчик!» — возмутился Пенкроф, не допускавший критического отношения к своей охотничьей добыче. «Право, очень вы стали разборчивы, а ведь 7 месяцев тому назад, когда нас выбросило на этот остров, вы были бы счастливы поесть такого мясца!» «Ну, понятно», — отозвался журналист, — «человек — существо несовершенное, никогда он не бывает доволен». «Ладно уж», — продолжал Пенкроф, — «надеюсь, нап сегодня отличится. Поглядите-ка на этих поросят, ведь им не больше 3 месяцев, мясо у них верно нежное, как у перепелок. Пойдем-ка, нап, на кухню, я сам послежу, как они будут жариться». Подхватив Наба под руку, моряк проследовал в кухню и погрузился в поварские труды. Никто, конечно, не препятствовал его кулинарным затеям. Вместе с Набом он состряпал отличный обед, в него входили оба поросенка, суп из кенгуру, копченый окорок, орехи, пиво из отвара драцены, чай Освега, словом, все, что было лучшего в кладовой. Но все кушанья затмевало главное блюдо — тушеное мясо пекари. К 5 часам обед был готов, и обитатели гранитного дворца собрались в столовой. На столе уже дымился в миске суп из кенгуру. Все нашли его превосходным. За супом последовали жареные поросята. Пенкроф пожелал сам разрезать мясо и подал каждому сотрапезнику огромную порцию. Жаркое действительно оказалось отменным, и Пенкроф уплетал свою долю с завидным аппетитом. Как вдруг у него вырвалось ругательство. «Что с вами?» — спросил Сайрес Смит. «Зуб сломал», — ответил моряк. «Как же так? В ваших пекаре оказались камешки?» — спросил Гидеон Спилет. — «Должно быть», — согласился с ним моряк и вытащил изо рта что-то твердое, стоившее ему коренного зуба. Но то был не камешек, то была дробинка. Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.